Привет всем! Меня зовут Коля Голубей, я алкоголик и наркоман. Эта запись и два следующих спикерских выступления являются продолжением семинара «Сообщество Духа». Тема этих выступлений является дисциплина 10 и 11 шагов, а также инструментов, которые изложены в них, а именно молитва, медитация, визуализация. Дэйв Фредриксон, который написал это руководство, называет его 12 на 12. Или 12 ежедневных молитв, 12 ежедневных медитаций и визуализаций. В течение этого спикерского выступления я покажу вам места в книге, которые дают нам четкие инструкции, что мы должны делать каждый день, практикуя 10 и 11 шаги. Следующее выступление – это спикерское Дэйва Фредриксона на тему 12 на 12. После него будет мое выступление, где я расскажу, как я делаю эту практику. Итак, начнем. 12 каждодневных молитв, 12 каждодневных медитаций и каждодневные визуализации. Я был научен стариками в АА, что большая книга дает нам три главных духовных инструмента: молитва, медитация, визуализация. Это три инструмента, которые всегда находятся рядом друг с другом в тексте большой книги. Это три разных компонента, которые приводят нас к одной цели. Второе. Где бы в большой книге не использовалось слово «просили», везде Билл Уилсон имеет в виду, что мы должны помолиться об этом Богу. Третье. Вместе с молитвой мы углубленно размышляем, медитируем о том, как это будет выглядеть, когда эти плохие вещи уйдут из нашей жизни или хорошие вещи, о которых мы просим Бога, придут в нашу жизнь. В большинстве случаев в нашем мышлении появятся воспоминания из нашего прошлого, где мы оступились в применении этих духовных принципов или делали что-то не так. Если такое воспоминание приходит, то нам нужно просто подумать, что нам нужно было сделать по-другому в той ситуации. Наше внимание на позитивных мыслях, а не негативе. Мы должны быть осторожными, чтобы нас не снесло в беспокойство, угрызение совести или мрачные размышления. Четвертое. И затем мы должны сфокусироваться на том, как нам нужно поступить, если мы столкнемся с подобной ситуацией сегодня. Мы прокручиваем кино в нашей голове перед нашим внутренним зрением. Как мы должны будем поступить сегодня, если у нас появится возможность применить эти духовные принципы в наших жизнях? Это и есть процесс визуализации. Какая Божья воля для нас и как нам следует действовать согласно Божьей воле, если мы столкнемся с подобными ситуациями сегодня? Список, который расположен внизу страницы, это 12 каждодневных молитв, 12 каждодневных медитаций и визуализаций, которые предлагаются нашей программой. Все они взяты из большой книги. Они расположены вместе с ссылками на страницы, на которых написаны, чтобы их было легче найти в тексте большой книги. Как говорил мой первый спонсор Карл, никогда не позволяй другим людям читать большую книгу за тебя. Мы продолжаем использовать большую книгу, потому что наше восприятие прочитанного и наши мысли могут иначе воспринимать прочитанное. Этот лист информации всего лишь подсказка. Наш настоящий ресурс выздоровления – это большая книга сама по себе. В конце концов, я обнаружил на личном опыте, что если делать эти действия утром, как делали это Билл, доктор Боб и ранние члены АА, Аланон и Оксфордских групп, это делает молитву, медитацию, визуализацию легче. Я обнаружил, что намного легче думать более честнее и яснее, когда я не уставший, а бодрый после хорошего ночного сна. По этой причине я следую инструкциям из оригинальной большой книги в ее первоначальном варианте, где написано: «Когда мы просыпаемся завтра утром, мы смотрим назад на предыдущий день. Вместо того, что написано сейчас, когда мы ложимся спать, мы конструктивно оцениваем прожитый день». Помните, что анонимные алкоголики – это не то, что мы делаем. Анонимные алкоголики – это образ жизни. Так что наслаждайтесь процессом, и мы будем с вами в сообществе Духа. И вы, конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелегком пути счастья. Итак, откройте свои большие книги на странице 80, второй параграф, последнее предложение. И смотрите, здесь немножко неправильный перевод. Итак, мы вместе с близкими перестраиваем наш дом и ежедневно просим Творца даровать нам умение прощать, научить нас терпению, доброте и любви. Это некорректный перевод, поэтому послушайте, как он звучит. Вы можете исправить в своей книге. Итак, мы вместе с близкими перестраиваем наш дом, и каждое утро в медитации мы просим Творца показать нам путь толерантности, терпения, доброты и любви. То есть у нас это первый кусочек 12 на 12, это первая часть. Что мы должны сделать? Мы просим у Творца показать нам путь толерантности, терпения, доброты и любви. Это молитва. Мы медитируем, то есть размышляем по поводу этих духовных принципов. Как мы можем их применить и как это будет выглядеть. То есть мы делаем визуализацию. Когда мы начнем применять каждый из этих принципов по отношению к каждому члену нашей семьи. Как сегодня мы можем использовать каждый из этих духовных принципов. Это первый кусочек 12 на 12. Теперь вторая часть. Страница 81, последний параграф. Я также прочитаю, как это в моем переводе. Следите внимательно. Эта мысль приводит нас к 10-му шагу, который рекомендует нам продолжать личную инвентаризацию и исправлять любые новые ошибки на нашем пути. Мы начали жить таким образом, когда привели в порядок наше прошлое. Мы вошли в мир духа. Наша следующая задача – расти в понимании и эффективности. Это происходит не сразу. Это должно продолжаться всю нашу жизнь. Мы продолжаем наблюдать за эгоизмом, нечестностью, резентментом и страхом. Когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Мы немедленно обсуждаем это с кем-нибудь и быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. Итак, теперь это вторая часть 12 на 12. Какие действия? Это молитва. Мы просим у Бога, чтобы Он помог нам наблюдать за эгоизмом, нечестностью, резентментом и страхом. Медитируем над тем, как это выглядит, когда я эгоистичен, нечестен, наполнен резентментом или страхом. Мы просим Бога избавить нас от эгоизма, нечестности, резентмента и страха, когда они появятся в течение дня. Мы медитируем над тем, кому мы можем сразу же рассказать об этом, и кому мы можем помочь. Медитируем и делаем визуализацию того, как это выглядит, когда я наполнен любовью и толерантностью. Третья часть 12 на 12, это страница 82, последний параграф. Тоже будьте внимательны. На самом деле у нас есть ежедневная отсрочка приговора, зависящая от поддержания нашего духовного состояния. Каждый день – это день, когда мы должны вносить визуализацию Божьей воли во все наши действия. Как я могу лучше всего служить Тебе? Да будет исполнена воля Твоя, а не моя. Итак, это третья часть 12 на 12. Что же нам нужно делать? Мы спрашиваем у Бога, то есть молимся, как мы можем лучше Ему служить сегодня. Мы медитируем по поводу Божьей воли в нашей жизни и делаем визуализацию, как это будет выглядеть, когда мы будем вносить идею Божьей воли во всех наших делах сегодня. Четвертый кусочек 12 на 12. Страница 83, третий параграф. Когда мы ложимся спать, мы конструктивно оцениваем прожитый день. Не были ли мы в течение дня злобными, то есть наполнены резентментом, эгоистичными или нечестными? Может, мы испытывали страх? Или должны извиниться перед кем-то? Может, мы кое-что затаили про себя, что следует немедленно обсудить с кем-нибудь? Проявляли ли мы любовь и доброту ко всем окружающим? Что мы могли бы сделать лучше? Может, в основном мы думаем только о себе? Или мы думали о том, что мы можем сделать для других, о нашем вкладе в общее течение жизни? Не нужно только поддаваться беспокойству, угрызениям совести или мрачным размышлениям, ибо в этом случае наши возможности приносить пользу другим уменьшатся. Вспомним события прожитого дня. Мы просим прощения у Бога и спрашиваем Его, как нам исправить наши ошибки. Итак, какие же действия стоят за всем этим? А. Мы просим Бога показать нам правду. Мы просим Его даровать нам правильное отношение, то есть правильный взгляд на мир, на эту жизнь. И отвечаем на 12 вопросов. Первый вопрос. Был ли я наполнен резентментом? Если да, то мы пишем инвентаризацию на 4 колонки. Как это написано на страницах 62, последний параграф, тире страница 66, первый неполный параграф. Второй вопрос. Был ли я эгоистичным? Обнаружьте страх, который лежит в основе эгоистичного поведения. Используйте две составные духовного инструмента для работы над страхом. Страница 67, первый параграф. Третий вопрос. Был ли я нечестным? Сделайте 9-й шаг, чтобы исправить это. 4-й. Появлялся ли у меня страх? Обнаружьте страх, который лежит в основе эгоистичного поведения. Используйте две составные духовного инструмента для работы над страхом. Это страница 67, первый параграф. 5-й вопрос. Должен ли я извиниться перед кем-то? Если да, то составьте план того, как сделать 9-й шаг сегодня. 6-й вопрос. Может быть, я затаил кое-что про себя, что следует немедленно обсудить с кем-либо? Если да, то составьте план того, как сделать 9-й шаг сегодня. 7-й вопрос. Проявлял ли я доброту ко всем? Если нет, то составьте план того, как исправить это сегодня. 8-й вопрос. Проявлял ли я любовь ко всем? Если нет, то составьте план того, как исправить это сегодня. 9-й вопрос. Что я мог сделать лучше? Сделайте визуализацию того, как это будет выглядеть сегодня. 10-й вопрос. Думал ли я про себя большую часть времени? Сделайте визуализацию того, как это будет выглядеть, когда вы будете абсолютно лишены эгоизма. Как вы будете себя вести и как чувствовать? Сделайте визуализацию нашей главной цели. Это страница 74, последний параграф, последние две строчки. То есть, какая наша главная цель? На странице 74 написано. Наша настоящая цель – изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. То есть, вы должны сделать визуализацию того, как вы будете максимально полезны для Бога и для других людей. Дальше. Сделайте визуализацию того, как это будет происходить во всех ваших делах. 11-й вопрос. Думал ли я о том, что я могу сделать для других? Если нет, то сделайте визуализацию того, как это будет выглядеть, когда вы будете абсолютно лишены эгоизма. Как вы будете себя вести и чувствовать? Сделайте визуализацию нашей главной цели. Если да, то удостоверьтесь, что вы на самом деле хотите помочь другим, а не пребываете в духовной гордыне. 12-й вопрос. Думал ли я о своем вкладе в общее течение жизни? Сделайте визуализацию того, что Бог хочет от вас в этой жизни. Если я не думал о том, что я могу сделать в общее течение жизни, это значит, что я снова опираюсь на свою волю и не верил в Бога и не уповал на Него. После этих 12 вопросов мы должны попросить у Бога прощения за все ошибки, которые мы совершили. И дальше мы медитируем, размышляем о том, как нам исправить наши ошибки, и делаем визуализацию того, как нам следует поступать, если такая ситуация снова возникнет. Добавляем все эти визуализации к молитве номер 3. Теперь мы переходим к пятой части 12 на 12. Это страница 83, последний параграф. Проснувшись утром, надо подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. Перед тем, как мы начнем, мы просим Бога направить наши мысли в верное русло. То есть, здесь дана первая А, это молитва. Мы просим Бога направить наше мышление в нужное русло. Б. Мы медитируем по поводу следующих 24 часов нашей жизни и составляем план на день. Делаем визуализацию сегодняшнего дня. Используем то, что получили, отвечая на 12 вопросов. И добавляем то, что мы думаем является Божьей волей для нас на сегодня. Шестой пункт 12 на 12. 84 страница, вторая строчка. А. Мы просим Бога избавить наше мышление от жалости к себе, нечестности, своекорыстных и неправильных мотивов. Б. Медитируем по поводу того, как я выгляжу, когда жалость к себе, нечестность, своекорыстие и неправильные мотивы проявляются во мне. Седьмая часть 12 на 12. 84 страница, второй параграф, третье предложение. А. Мы просим Бога вдохновления, интуитивных мыслей и решения. Б. Медитируем по поводу любой нерешительности. Мы расслабляемся и успокаиваемся. Стараемся привести разум к тишине и слушать. Когда что-то приходит к нам в виде образа, идеи, мысли или поступка, мы добавляем эту визуализацию в наши планы по поводу сегодняшнего дня. Восьмой пункт. 84 страница, второй параграф, первое предложение. А. Мы просим Бога показать нам, каким должен быть наш следующий шаг, чтобы нам было дано все, что нам нужно для решения наших проблем. Б. Медитируем о том, с какими проблемами мы можем сегодня столкнуться, и делаем визуализацию того, как мы можем их решить. Девятый пункт. 84 страница, второй параграф, второе предложение. А. Мы просим Бога освободить нас от своеволия и эгоизма. Б. Медитируем, как наши действия и поступки могут быть полезными для других. Делаем визуализацию помощи другим людям. Десятый пункт. 85 страница, первый параграф, третье, четвертое предложение. А. Мы обращаемся к Богу молитвами, которые предлагаются в нашей книге, и молитвами, которые являются частью нашей религии. Например, молитва третьего шага, молитва седьмого шага, молитва святого Франциска из книги «12 шагов, 12 традиций». Одиннадцатый пункт. Страница 85, середина первого параграфа. А. Мы просим Бога указать нам правильные мысли и действия, если у нас появится сомнение или волнение по какому-либо поводу. Б. Медитировать по поводу того, как мы можем выполнять работу для Бога сегодня и не пытаться управлять нашей жизнью. Делаем визуализацию. 12 пункт. Страница 160, первый параграф, второе, третье предложение. А. Мы спрашиваем Бога показать нам, как мы можем помочь тем, кто еще болен. Б. Медитируем о том, как мы можем им помочь. В. Медитируем о том, как мы можем помочь членам нашей семьи сегодня. Г. Исправьте вещи, которые нужно исправить для того, чтобы наладить отношения с Богом и привести свою семейную жизнь в порядок. Следующее, что мы разберем в этом руководстве, это молитва о прощении. Она изложена на странице 65, это 3-4 параграф. Эта инструкция направляет нас просить в молитве у Бога 12 вещей. Мы разбиваем эту молитву на маленькие кусочки молитвы и переносим их в медитацию. И делаем из этого визуализацию, чтобы мы могли увидеть, как изменится наша жизнь, если наше отношение к этому человеку изменится. Мы молимся до тех пор, пока Бог не смягчит наше сердце, и мы выпустим себя из эмоциональной тюрьмы, которую мы сами создали. Путем ненависти к этому человеку, которую мы развиваем в себе и всячески поддерживаем, мы заключаем себя самих в эмоциональную тюрьму. Проблема в том, что мы находимся в той же тюрьме, которую соорудили для другого человека, так как для существования тюрьмы должно быть два человека – преступник и охранник. В этой тюрьме мы придумываем всяческие наказания для заключенного. Но проблема в том, что мы сами мучаемся, пребывая в этой тюрьме. В то время как человек, которого мы ненавидим, может быть даже не знает об этом и находится в счастливом неведении того, что происходит внутри нас. Единственные, кто мучается в этой ситуации, это мы сами. Кроме того, чем больше мы кого-то или что-то ненавидим, тем больше это притягивается в нашу жизнь. Наша ненависть и раздражение возрастает. Мы начинаем жить в постоянной боли. В конце концов, когда мы измучены болью до предела, мы начинаем процесс прощения, который заключается в инвентаризации по resentment и в молитве о прощении между 3-4 колонками этой инвентаризации. Если мы хотим обрести свободу и выйти из этой эмоциональной тюрьмы, то сначала мы должны выпустить из этой тюрьмы заключенного, к которому мы привязаны. Итак, молитва. Вы можете открыть страницу 65, это 3-4 параграф, и увидеть, откуда взята эта молитва. Итак, сама молитва. Боже, покажи мне, как мне относиться к ним с той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которыми я с радостью отнесся бы к больному другу. Это больной человек. Как я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и возмездия. Если я позволю себе это, я не смогу быть полезным для него. Боже, я не могу быть полезным всем людям, но прошу Тебя, покажи мне, как относиться к каждому человеку с добротой и толерантным взглядом. Итак, мы просим Бога, это молитва, помочь нам показать, то есть визуализация. Мы просим Бога что-то показать, это визуализация. Что же мы просим Бога показать нам? Как относиться к ним с той же? Первое. Толерантность. Это означает, мы отпускаем и принимаем черты их характера и поведения, даже когда они нам не нравятся. Второе. Сострадание. Это частое или временное чувство сопереживания или сочувствия. Третье. Терпение. Это способность переносить разные сложные обстоятельства, которые могут возникать в нашей каждодневной жизни. Четвертое. С радостью. Это иметь хорошее расположение, показывать позитивное отношение к человеку. Пятое. Друг. Мы дарим друзьям прощение и милосердие. Шестое. Полезный, то есть выполняющий Божью волю. Седьмое. Господи, спаси меня от злости. Это психологическая интерпретация состояния, когда в человеке присутствует стремление причинить боль другому, желание мести и наказание другого человека. Восьмое. Да исполнится воля Твоя. Мы соглашаемся выполнять Божью волю. Не имеет значения, какие последствия это принесет нашему эго. Девятое. Спор. Что такое спор? Это словесное несогласие, перепалка, ссора, разногласия. Десятое. Возмездие. Это месть, мысли и действия, направленные против другого человека с целью причинения этому человеку боли. Одиннадцатое. Доброта. Это отношение к другим, наполненное сочувствием, желание и стремление к хорошему. Двенадцатое. Толерантный взгляд. Быть терпеливым и толерантным в стрессовых ситуациях. Способность выходить из ссоры и конфликта. Отношение или взгляд на обидчика не как к плохому человеку, а как к духовно больному другу. Поиск в этом человеке черт Бога в нем. Проявление сочувствия и сострадания к нему. Дальше мы обсудим термин «визуализация» поподробнее. Термин «визуализация», мне кажется, до этого момента не встречался мне в среде выздоравливающих людей. Я познакомился с ним из семинара «Сообщество Духа», который сейчас перевожу, и он уже готов. И действительно, термин «vision» часто используется в большой книге. Глава, которая у нас переведена под названием «Заглядываем в будущее», в английском называется «Vision for you». Исходя из того, что рассказывает Дэйв, это можно перевести «Визуализация для вас». Я написал Дэйву письмо с просьбой объяснить термин «визуализация». И вот что он мне написал. «Ник, я буду сейчас говорить об одной очень продвинутой и сложной концепции, о которой сложно говорить даже с теми, для которых родным является английский язык. Я не знаю, есть ли в русском языке эквивалент этого слова, поэтому я постараюсь передать суть этого слова. Я опишу тебе этот термин образами, картинками и примерами. Это позволит тебе понять идею, без необходимости ломать голову, пытаясь правильно перевести это слово. Я надеюсь, это сработает. Визуализация значит видеть. Но это больше, чем то, что мы видим нашими глазами. Если говорить об этом в контексте шагов и того, что написано в большой книге, то это означает видеть что-то нашим мышлением. Мы представляем в своем мышлении, как мы должны жить и действовать согласно Божьей воле. Визуализация – это использование нашего внутреннего зрения. По-другому это можно представить в виде фильма в нашем мышлении. Мы представляем, как это будет выглядеть, когда мы будем поступать правильно, с любовью, когда мы будем проявлять милосердие и сострадание к другим, когда мы будем делать правильно правильные вещи, а не так, как мы делаем обычно. Если бы ты был сценаристом фильма, что бы ты сказал актерам о том, как они должны играть? Как они должны идеально действовать в какой-то конкретной сцене фильма. Если мы делаем визуализацию, то когда мы сталкиваемся в будущем с ситуацией, по поводу которой мы делали визуализацию, то мы стараемся достать из памяти наш фильм, который мы создали в нашем мышлении, и пытаемся действовать максимально приближенно к нему. Мы становимся актерами. Однажды, создав визуализацию того, как нужно поступать в этой ситуации, мы затем можем использовать ее постоянно. Плюс, вслед за нашими правильными действиями, нас начнут догонять правильные эмоции. Когда мы неоднократно повторяем подобные действия, они становятся нашей привычкой. И через какое-то время привычка перерастает в норму жизни. Постепенно, наши действия и наши чувства начинают идти нога об ногу, когда мы запускаем визуализацию. Мы больше не должны использовать шаблоны поведения и чувств, которые выработались за годы нашей активной зависимости. Я надеюсь, что ты понял то, о чем я тут наговорил. Более продвинутая форма визуализации – это уже не просто мыслительное зрение. Мы можем начать изменения не с визуализации наших действий, а с визуализации наших чувств. Это намного более трудное и тяжелое задание. Если ты сможешь правильно реагировать своими эмоциями, то у тебя появляются также правильные действия. Вот как это работает. Мы начинаем процесс медитации, чтобы получить сознательный контакт с Богом. Но не в нашем мышлении, а в нашем сердце. Мы представляем себе, что происходит в нашем сердце и какие чувства там находятся. Мы стараемся почувствовать настоящие чувства, которые от Бога. Любовь и милосердие, счастье и мир. Эти чувства всегда были и есть в нашем сердце, но они заблокированы шумом в нашей голове. Шумом, который является результатом работы нашего эгоизма. Наше эго заполняет наш разум. Нам нужно соединиться с эмоциями, которые находятся в нашем сердце, и попытаться их увидеть, визуализировать. Мы называем это «смотреть сердцем». Мы просим, чтобы наши настоящие чувства вели нас по жизни. Мы делаем визуализации, как мы будем себя чувствовать, когда любовь, милосердие, счастье и мир будут наполнять нас. Мы проводим время, чувствуя любовь, милосердие, счастье и мир. Мы представляем себе, то есть делаем визуализацию, как эти чувства исходят из нашего сердца и наполняют наше мышление. Когда наше мышление наполнено этими настоящими чувствами, мы позволяем им влиять и изменять наши мысли. Наше мышление поднимется на новый уровень, когда оно избавлено от неправильных мотивов и эмоций, а наполнено Божьими чувствами. Мы позволяем этим божественным чувствам определять, какие мысли нужно превратить в действия, а какие нет. Мы используем эти чувства как компас, который показывает нам правильную дорогу. Мы развиваем в себе также другие эмоции – смирение, бескорыстие, благодарность, прощение и так далее. Мы не предпринимаем никаких действий, пока они не прошли тест и испытаниями, эмоциями нашего сердца. Например, мы идем на работу с любовью и желанием служить. Мы слушаем других людей с добротой и терпимостью. С другими людьми мы делимся только счастьем и радостью. Мы благодарны за то, что у нас есть, а не растрачиваем наше счастье на пустые желания того, чего у нас нет. Мы излучаем мир во всех наших действиях. Если это не так, то мы делаем паузу и возвращаемся в наше сердце, получаем контакт с Божьими чувствами в нас, и тогда, только тогда, мы продолжаем наш путь в этом дне. Суть этой духовной техники – дарить настоящую любовь окружающим и не ждать ничего взамен. Это самая продвинутая духовная практика, которую я когда-либо делал, и я никогда не слышал и не видел духовной практики более высокого уровня, чем это. Это 100% абсолютная жизнь в своем сердце и посещение своего разума только через призму чувств, которые исходят из сердца. Если мы будем жить в своем сердце, то наш эгоизм не сможет нами руководить, потому что эгоизм находится в нашем мышлении. Вспомним, эгоизм, эгоцентризм – в этом корень всех наших проблем. Мы будем свободны от эгоизма, страха, своекорыстия, жалости к себе и нечестности. Мы будем по-настоящему свободны. Как я уже говорил, это очень сложная духовная практика, но в то же время она самая сильная из того, что я встречал. Пусть Бог тебя благословит. Иди с миром, Дэйв Фредриксон. Дальше идет серия вопросов, которые я задавал Дэйву по поводу 12 на 12. Привет, Дэйв. Я слушал на твоей записи, ты говорил, что тебе нужно 7 минут, чтобы сделать все 12 на 12. Я делаю их в течение 10 или 14 дней, и мне нужно больше, чем 1 час на это. Сегодня я потратил 1 час, делая 6 из 12. Может быть, я делаю что-то не так? Как много времени нужно делать 12 на 12, чтобы достичь значения 7 минут? Хорошего тебе дня, Ник. Ответ. 50-100 раз. Если один раз ты сделаешь визуализацию того, каким Бог хочет, чтобы ты был, тебе уже не нужно делать новую визуализацию. Я использую одни и те же визуализации по поводу терпения, толерантности, доброты, любви к членам моей семьи. Я просто напоминаю себе в моей памяти, как это должно выглядеть, и проверяю, не допустил ли я промах вчера. Если все нормально, то я перехожу к следующей молитве. 12 вопросов со страницы 83 занимают у меня больше времени. Это обычно 2-3 минуты. Ты все делаешь правильно. Просто дай себе шанс, и это станет частью твоей обычной жизни. Я знаю, что у тебя уже есть визуализация по поводу твоей семьи. Ты делился со мной ей. Отлично. Одна готова. Просто добавляй каждый день по одной молитве и медитации. Работай с новой молитвой, медитацией и визуализацией до тех пор, пока у тебя не будет хорошей, стойкой визуализации. Затем переходи к следующей. Это нормально, если ты работаешь несколько дней над одной молитвой, медитацией и визуализацией. Просто продолжай делать это и дай себе время на совершенствование. Со временем Бог прояснит все и расставит все по своим местам. Когда я начинал этот процесс, то иногда утром не успевал сделать все 12 на 12. Тогда я доделывал их в течение дня. Обычно к концу дня я проходил все 12 молитв. Главное продолжать их делать. Пусть Господь благословит тебя, Дэйв. Вопрос. Дэйв, какая разница между добротой и любовью в 12 на 12? Чудесный вопрос. У меня много знакомых в АА здесь, в Америке, у которых никогда не возникал порыв задать этот вопрос. Большинство людей думают, что они понимают различие между добротой и любовью. Но пока они не начинают изучать разницу, они никогда не осознают, что смешивают эти два понятия. Это происходит потому, что люди относятся к доброте и любви как к одному чувству. Но на самом деле доброта и любовь имеют разные эмоциональные наполнения. Доброта может быть частью любви. Я попытаюсь на примере объяснить тебе разницу, чтобы ты понял, в чем суть. Доброта – это когда ты относишься к другим людям дружелюбно, отзывчиво, проявляешь к ним внимание и заботу. Это хорошее отношение к другому человеку, помощь ему. Любовь – это глубокая забота и сострадание к человеку. Это сильное базовое чувство, которое привязывает нас к другому человеку эмоционально. Как, например, ребенок привязан эмоционально к родителям. Любовь – это глубокое чувство, которое имеет сильное влияние на наши действия по отношению к другому человеку. Вот тебе пример обоих чувств. Представь себе, ты гуляешь по улице и увидел пожилую женщину, у которой выскальзывает пакет с продуктами, и они рассыпаются на землю. Когда ты останавливаешься, чтобы помочь ей собрать все эти вещи, это проявление доброты по отношению к ней. Ты просто был добр и приветлив к ней, потому что это был правильный поступок. Теперь представь себе ситуацию, что эта пожилая женщина – твоя бабушка, которая уронила сумку с продуктами, и они рассыпались по полу. Ты не только останавливаешься, чтобы помочь ей, но ты еще поговоришь с ней. Ты попытаешься успокоить ее, улыбнуться ей. Так происходит, потому что у тебя есть любовь в твоем сердце по отношению к твоей бабушке. Ее проблема также касается и тебя, потому что у тебя есть привязанность к ней и глубокое сочувствие. Ты эмоционально заряженный, и ты сильно хочешь помочь ей. Тобой уже движет любовь и сострадание. Твои действия эмоционально заряжены, и ты хочешь не только помочь ей, но и сказать ей что-нибудь такое, например, Бабушка, не переживай, все хорошо. Не волнуйся об этой чепухе. Давай я тебе помогу. Давай я помогу отнести тебе эти сумки домой. Я так рад тебя видеть сегодня. Твое сердце стремится к ней в тот момент, когда она нуждается в этом. Две практически одинаковые ситуации. Но почему реакции разные? Потому что у тебя есть сильное, базовое, глубокое чувство к твоей бабушке. И оно заряжает и наполняет твои действия. Это намного больше, чем просто быть добрым. Теперь мы поговорим по поводу любви. Мы должны быть очень осторожными и внимательными, когда говорим по этому поводу. Есть несколько разных типов любви, и люди часто смешивают и путают их. Вот что я имею в виду. В Греции понятие «любовь» разделяли на четыре типа. Эрос – это стихийная, восторженная влюбленность в форме почитания, направленного на объект любви. Это любовь, которую должен иметь мужчина к своей жене. Филия – это любовь-дружба или любовь-приязнь, обусловленная социальными связями или личным выбором. Сторге – это любовь-нежность, особенно семейная. Любовь между лучшими друзьями – это также желание сделать доброе дело для близких людей. Это глубокое стремление к человеку, но оно исключает сексуальную энергию. Агапе – это жертвенная, безусловная любовь. В христианстве это любовь Бога к человеку. Заботиться о другом человеке настолько сильно, что ты жертвуешь своими желаниями и своими интересами, не стремясь получить что-либо взамен. Это полная, бескорыстная и жертвенная любовь. Так что если я говорю «я люблю свою новую машину», что я имею в виду на самом деле? Или «я люблю рок-н-ролл», или «я говорю своей маме, я тебя люблю». И какая разница в эмоциональном насыщении, когда я говорю своей жене «я тебя люблю», или когда я говорю Богу «я тебя люблю». Мы используем одно и то же слово во всех этих случаях, но вкладываем очень-очень-очень разные значения в него. Я думаю, что это критически важно понимать разницу во всем этом. Спасибо, что задал мне этот вопрос. С любовью, Дэйв. Вопрос. Что означает «никогда не позволяй другим людям читать большую книгу за тебя»? Привет, Ник. В «Анонимных алкоголиках» ты постоянно слышишь, как другие люди цитируют большую книгу. Проблема в том, что большинство из них цитируют книгу недословно и часто ее перевирают. Приведу пример. Я постоянно слышу на группах, что люди говорят: «В большой книге написано, мы притязаем на прогресс, а не на совершенство». Но в большой книге так не написано. В большой книге написано, мы притязаем на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Если ты вырываешь слово «духовный», то это уже не цитата из большой книги, а ерунда. И люди просто просят нас, чтобы мы оправдали их плохое поведение. Это просто оправдание тому, как они себя ведут. Если наши действия не духовны и не базируются на духовности, то это всего лишь проявление нашей болезни. Это проявление нашего эго. И мы пытаемся преподнести это так перед другими людьми, чтобы они были согласны с нами. Всегда читай большую книгу сам и знай, что там написано. Затем сравнивай с тем, что там написано, и с тем, что человек рассказывает. Это единственный способ быть уверенным, что цитаты, которые пользуются другие люди, корректны. Пусть Бог тебя благословит, Дэйв. Вопрос. Дэйв, какая разница между терпимостью или толерантностью и терпением? Ответ. Терпимость или толерантность – это духовное качество, которое проявляется в том, что ты принимаешь и любишь человека таким, какой он есть, без необходимости его менять. Например, Близкий тебе человек имеет привычку ковыряться в носу. Ты не очень в восторге от нее, но все равно любишь этого человека, даже с этой привычкой. Это терпимость или толерантность. Теперь по поводу терпения. Терпение имеет другое наполнение. Если у тебя талончик к доктору на 10 утра, ты пришел заранее в 9:50, а уже 10:30, а доктора еще нет, или он принимает важного пациента, то духовное качество, которое дает нам силу не зайти в кабинет этого доктора и не наорать на него, и есть терпение. Терпение также – это когда на тебя кричит другой человек, а ты спокойно выслушиваешь его и, не повышая голоса, с улыбкой на губах, с добротой и любовью отвечаешь ему. Если ты водитель, то терпение для тебя – это когда ты невероятно спешишь куда-то, а именно перед твоей машиной едет человек, который решил поставить мировой рекорд по медленной езде. Терпение дает возможность оставаться хладнокровным в стрессовых ситуациях. Вопрос. Что такое нечестные, неправильные и своекорыстные мотивы? Нечестные – это неправда, это ложь, основанная на недостаточном количестве информации и сведений, или целенаправленная, подготовленная ложь. По большому счету, ее можно приравнять к воровству. Своекорыстие – это попытки добиться выполнения твоей воли вместо стремления к поиску и выполнения Божьей воли. Это быть эгоистичным, манипулировать людьми и обстоятельствами, чтобы получать свое. Неправильные мотивы – это делать неправильные или иногда даже правильные вещи из-за неправильных мотивов. Делать что-то, потому что ты стремишься получить что-то от этого. Например, рассказать девушке, что ее парень изменяет ей, потому что ты сам хочешь с ней встречаться. Рассказать ей правду – это правильный поступок. Но этот поступок имеет неправильный мотив. Ты говоришь ей правду, чтобы она порвала со своим парнем и начала встречаться с тобой. Вопрос. Дэйв, объясни, что ты имеешь в виду? Медитируем, как наши действия и поступки могут быть полезными другим людям. Ответ. Медитируем, то есть глубоко, целенаправленно размышляем, а затем начинаем представлять, то есть делать визуализацию, как это будет выглядеть. Как наши действия могут быть полезными для других? То есть мы думаем, как мы можем исполнять Божью волю и делать Его работу в нашей жизни. И как это будет полезно для других. Как мы можем быть полезными другим людям и не ждать ничего в ответ. Вопрос. Дэйв, объясни, что ты имеешь в виду? Медитировать по поводу того, как мы можем выполнять работу для Бога сегодня и не пытаться управлять нашей жизнью. Опять же, медитируем, как я могу работать на Бога сегодня, не ожидая ничего в ответ. Как сегодня я сделаю этот мир лучше, потому что я живу в нем и я трезвый. Что я сегодня собираюсь делать для Бога? Как я буду исполнять Божью волю и не стремиться искать свою выгоду? Как я буду сегодня позволять Богу говорить мне? Что мне нужно делать сегодня? Какой его план для меня? Спросить себя, с чем я борюсь сегодня, вчера, за последнюю неделю своей жизни? Если я с чем-то борюсь или борюсь за что-то, чтобы оно произошло, то обычно это показывает, что я ищу исполнение своей воли, а не Божьей. Что я пытаюсь навязать к этому миру и другим людям. Обычно Божья воля протекает очень спокойно и легко, и в ней нет борьбы. Вопрос. Дэйв, какая разница между эго, эгоизмом и эгоцентризмом? Как ты понимаешь эти термины? Коля, отличный вопрос. Это все разные термины, но они все пересекаются друг с другом. Все они сосредоточены вокруг страха. Страха, что мы не получим что-то, что мы хотим, или наоборот, страха, что мы потеряем что-то, что у нас уже есть. По определению, если мы испытываем что-то из этих чувств, то мы отделены от Бога. Или как я люблю говорить, и как любил говорить Марк Хьюстон, мы спим, думая, что мы проснулись. Меня по жизни начинает вести мой страх, что на самом деле означает, что меня ведет и мной управляет мое эго. Итак, эго – это часть моего мышления, в котором расположена и живет моя болезнь. Это часть мышления, которая не может отличить правду от лжи. Это оттуда мы берем образы, с которыми мы начинаем идентифицировать себя. Мы начинаем приклеивать к себе ярлыки, и мы думаем, другие люди видят в нас те образы, которые мы хотим им показать. Например, я спонсор, я муж, я отец, я мачо, я байкер и так далее. Эго использует страх, чтобы вести нас к тому, что оно хочет. Эго – это все обо мне. И как я контролирую каждый аспект моей жизни, чтобы все было по-моему. Дальше. Эгоизм – это то, что мы, наше эго, хочет. Когда эго начинает контролировать наши жизни. Каждый раз, когда ты говоришь «я хочу» или «я не хочу», это говорит твой эгоизм. Это две стороны одной монеты эгоизма. Эгоизм – это план моего эго по контролю и управлению моей жизнью. Дальше. Эгоцентризм – это наш взгляд или отношение, которое наше эго строит по поводу нашей жизни. Мы смотрим на вещи с нашей точки зрения, и как это заденет нас или коснется нас. Мы не берем во внимание то, как это заденет или коснется жизни других людей, потому что перед нашим мысленным взором, с точки зрения нашего эго, все крутится только вокруг нас. Я, мне. Да, мы знаем, что наши действия заденут других людей, но мы являемся более приоритетными, чем они. Нас больше интересует, что с нами будет, а не то, что случится с ними. Это точка зрения эго, которая сводит все к тому, что мы и что происходит с нами и в нашей жизни, является самым важным в мире. Когда мы находимся в такой позиции, мы полностью заблокированы от Бога и Его воли. Дальше. Своекорыстие. В английском языке слово self-seeking – это такой хитрый термин. Его нет в русском языке. У нас это слово переведено как своекорыстие. Своекорыстие в основном относится к корости, к деньгам. Слово self-seeking означает поиск себя и своей выгоды, но не обязательно денежной. Это может быть слава, почет, уважение, любовь и так далее. Итак, своекорыстие – это то, что мое эго ищет, что мое эго хочет получить. Ты всегда можешь увидеть своекорыстие во всех своих отношениях с людьми, Богом, миром и самим собой. Тебе стоит только задать вопрос, что в этой ситуации я хочу получить. То, что ты хочешь получить, это всегда продиктовано страхом. Когда мы искренне принимаем решение третьего шага, когда мы принимаем решение, что наша воля – то, что я хочу, и наши жизни, то есть каждый аспект нашей жизни, отдаются под заботу Бога, то наше эго умирает, потому что мы начинаем жить за пределами нашего разума. Мы начинаем двигаться к нашему сердцу, к сознательному контакту с Богом. Наш дух находится не в нашем мышлении, он находится в нашем сердце. Когда Бог начинает руководить нашей жизнью, то мы начинаем хотеть то, что Он хочет, а не то, чего хочет наше эго. Наши жизни больше не являются нашим делом. Это забота Бога. То, что мы хотим, больше не имеет значения. Мы не принимаем решений в нашей жизни. У нас нет права голоса. Мы отдаем все Богу. В большой книге написано на странице 61, первый параграф. «Будучи всемогущим, Он, то есть Бог, давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от Него и выполняли Его волю. Когда мы находимся за пределами нашего мышления, в нашем сердце, наше эго не может руководить нашими жизнями, потому что эго живет в нашем мышлении. Когда нет эго, то нет и эгоизма, нет эгоцентризма, нет своей корысти, потому что мы ищем не то, что мы хотим, а то, что Бог хочет. Наша жизнь становится не эгоцентрична, она становится богоцентричной. Мы движемся от нашего эго по направлению к Богу. Вот почему анонимные алкоголики – это не то, что мы делаем. Анонимные алкоголики – это то, как мы живем. Это образ жизни. Я надеюсь, мне удалось ответить на твой вопрос. Пусть Бог благословит тебя, Дэйв. Спасибо вам за внимание. На этом сегодня все. До свидания.